Константин увидел его на трамвайной остановке, затормозил машину и, опустив стекло, замахал ему из кабины со свистом и криком. «Серега, куда тебя несет? Садись! Тысячу лет тебя не видел! А ты куда? Привет шоферам!» Сергей залез в кабину, приятно пахнущую теплым маслом, вопросительно глянул на Константина. «Кажется, не виделись неделю. Как жизнь?» «Кой там неделю? Куда исчез?» «Заходил раз 10. Ася в расстроенных чувствах. Дома нет».
«В чем дело?»
«Женщина». «Чувствуется служба в разведке».
«Кто она?»
«Если помнишь ту, с которой я танцевал в Астории...»
«Ух ты! Вздернутый носик! Неужто она?»
«Когда представишь?»
«Когда захочешь».
«Принято. Так, слушай сюда, Серега. Тут в Новый год я собираю в одном интеллигентном месте теплую компанию. Дым коромыслом, милые люди, приходи с ней». «Но ты все же меня забыл, бродяга, забыл вдрызг. Неужели мужская дружба вдребезги, когда появляется женщина?»
Он со скрежетом придвинул рычаг, насупленно покусал усики. Машина, набирая скорость, неслась по снежной улице, вдоль трамвайных рельсов. Подскакивая, трясся, гремел кузов, на стекло сыпалась изморось. Откинувшись на спинку сиденья, Сергей смотрел на торопливо щелкающий по стеклу дворник. Константин бешено засигналил на перекрестке, не поворачивая головы, крикнул высоким голосом: «А, Сережка, вдребезги! Все вниз макушкой! Стой-ка на лысине!»
«Если есть время, давай на Большую Московскую, мне туда», — ответил Сергей. «Есть время».
«Вот ты уже и откололся», — заключил Константин, всматриваясь в дорогу через стекло.
«Ты уже...»
«А все же старых друзей не забывай. Друзей не так много, их почти нет. Сейчас к ней?»
Сергей хорошо знал, все, что он должен был и мог ответить, будет обидным для Константина. И также знал, особенно обидным могло быть то, что он бросил шоферские курсы, и что этот новый толчок в его жизни исходил от Нины. Однако ему самому еще не представлялось ясным, что такое подготовительное отделение загадочного и смутно воображаемого горно-металлургического института, о котором все время напоминала она. Это неизвестное и новое вызывало лишь беспокоящее любопытство, поэтому Сергей ответил наконец: «Сейчас на Большой Московской ты пойдешь со мной, и мы посмотрим».
«Вместе, понял, Костька? Ты куда едешь, на базу?»
«Что посмотрим? Что ты из меня лепишь?» Константин с сомнением хохотнул. «Куда вместе? Я зачем?»
«Остановив возле бульвара, там видно будет».
«Не понял, я зачем?»
«Стоп здесь», — нетвердо приказал Сергей. «Зайдем в одно заведение, посмотрим».
На худощавых щеках Константина набухли желваки, но все же с видом независимости он остановил машину в конце бульвара, выжидающе спросил.
«Ну, без пол-литра не разберешься? А теперь что?»
«Пошли». Это была тихая улица Москвы с домами, обшарпанными войной. Огромное серое здание возвышалось за бульваром. Длинные коридоры института были пустынны, солнечный, синеватый папиросный дымок плавал в плоских лучах света. Они поднялись на второй этаж, наугад пошли по коридору, мимо дверей аудиторий, одна из которых была приоткрыта. В щелку тек красиво бархатистый размеренный голос, виднелся глянцевитый край доски, испещренный формулами. И повеяло на Сергея чем-то далеким, давно знакомым, как 4 года назад в полузабытой школе перед экзаменами. Константин, зажав незакуренную папиросу в зубах, заглянул в аудиторию, пожал плечами с ядовитым недоумением.
«Синусы, косинусы, тангенсы, боже мой, убийство ночного сторожа днем! А что, из них можно сшить костюм? Ты меня не пужай, а скажи, я уважаю образованность».
«Прекрати к черту!
Скажите, где здесь подготовительное?»
Навстречу по коридору бежал ныряющей походкой чрезвычайно высокий, худой, в длинном пиджаке, в помятых брюках человек, сутулись, как все высокие люди. Лицо молодое, нервное, маленькие зоркие глаза его светились строгостью.
«Направо, за угол, вторая дверь», — ответил он, уставив подбородок на Константина.
«Это что, папироса? Вы кто такой? Студент? Рано изображаете из себя горняка. Бросьте папиросу.
Не курить. Зарубите на носу. Здесь не фронт, не атаки, не ура, а горно-металлургический институт. Шагом марш. Вторая дверь».
«В детстве, надо полагать, его мышеловкой напугали.
заметил Константин после того, как человек этот исчез в солнечных полосах нескончаемого коридора. «Куда попали, боже ж мой, в филиал зоопарка?»
В небольшой комнате деканата сдержанный говор, смех и теснота. Здесь сидели на диванах, толпились грубоватые на вид парни в шинелях, в старых с чужого плеча пальто, в армейских кирзовых сапогах, очередью стояли у столика. За столиком свежее взволнованное личико белокурой девушки-секретаря. Тонкий ее голос звучал с выражением неуверенности и испуга. «Товарищи, товарищи! Всех декан не примет! Вы понимаете? Не примет! Я вам сказала, подготовительное отделение переполнено! Ну что вы, товарищи! Все в этот институт бросились! Мало институтов. Приходите завтра с документами, аттестат или справка об образовании, биография, ну и все остальное».
Тогда Сергей спросил излишне громко. «Кто последний к декану?» На него оглянулись. Толстоватый, как бы весь круглый паренек в кургузой шинели с нелепо пришитым заячьим воротником, подвинулся на диване, сияя широким лицом, выкрикнул приветливо.
«Я крайний. За мной, кажись, никого».
«Деревня», — сказал Константин.
«А ну еще подвинься, крайний.
Еще в институт как паровоз прешь. Село, село».
«А я тебе что?» — забормотал круглолицый, подвигаясь к самому краю. «А ты зачем ругаешься?»
И тут секретарша с вытянутым, растерянным личиком уже обратилась к Константину как за помощью.
«Я предупредила товарищей. Всех декан не примет. Сдайте документы и приходите завтра с утра. Вот вы, новенькие. Вы тоже слышали?»
«Милая девушка, мы подождем», — ответил игриво Константин. «Как видите, нас рота».
«Вперед! Пополнение прибыло! Давай, вливайся в нашу роту, братцы!» Вокруг засмеялись охотно. Высокий парень в танкистской куртке, распираемой налитыми плечами, повернулся от стола. Смелые его золотистые глаза глядели прямо, дружески. В зубах пустая трубка с железной крышечкой. Парень этот спросил Сергея не без любопытства. «Из каких родов?»
«76-миллиметровая. Дивизионка».
«Тю, земляк!»
На трубке вырезана голова Мефистофеля. Змеистые волосы, зловещие брови, узкая бородка. Трубка была трофейная. Такие не раз попадались Сергею на фронте. «С первого украинского», — сказал Сергей, и также не без любопытства показал взглядом на трубку.
«Deutsche, Deutsche, über alles!»
«Яволь!» — танкист расплылся в улыбке.
«Где закончил? В каком звании?»
«В Праге, капитан».
«Ого!»
— танкист одобрительно крякнул.
«Нахватал чинов! Лейтенант подгорный, командир 34-ки. В Карпатах под санком вам прокладывали дорогу. Як стеклышко!»
«Кто кому прокладывал, не будем уточнять, особенно в Карпатах», — сказал Сергей.
«Если помнишь санок, то не будем».
«Не будем?» — блеснул глазами подгорный.
«Земляки!» — усмешливо протянул Константин, ревниво наблюдая за Сергеем и танкистом. «Дело доходит до лобызания. Братцы!» — в полный голос сказал он. «Кто хочет лобызаться ко мне? Я тоже с первого украинского».
На него не обратили внимания. Вокруг Сергея и танкиста сгрудилось несколько человек в шинелях. Кто-то крикнул оживленно.
«Кто сказал с первого украинского? Тому жменю табаку дам! А с третьего белорусского есть?»
К ним бесцеремонно заковылял маленького роста морячок в распахнутом черном бушлате. Под бушлатом на выпуклой груди разрезом фланельки открыт малиново-накаленный морозом треугольник кожи.
Весь этот слитый из мускулов в огромных клешах паренек очень заметно выделялся среди армейских шинелей и выделялся особенно своими пронзительно яркими синими глазами.
«Из Австрии есть кто? Признавайся, братва, ищу земляков. Ну, кто? Или ни одного?»
«Морячков как будто нема», — сказал танкист и оглянулся. «Сплошь пехота, танки и артиллерия. Сушь и земля».
«Вижу», — согласился морячок. «Ориентиров нет». И без стеснения уставился светлыми глазами на трубку танкиста. «У тебя много таких дьяволов, лейтенант?»
«Пара». Перевалясь с ноги на ногу, морячок сунул руку в карман бушлата. На миг лицо его стало загадочным.
«Махнем, как после войны, на Голубом Дунае! Есть?» «Махнем, как в Праге!»
Морячок, не раздумывая, вынул блестящий никелевый портсигар-зажигалку,
протянул его танкисту, танкист с веселым видом отдал ему трубку.
И вдруг таким знакомым, теплым маем конца войны, парком над голубыми лужами на мостовых Праги, тишиной без выстрелов повеяло на Сергея, что он задохнулся от волнения, от того недавнего, незабытого, что не исчезало из памяти каждого.
«Накурили дым коромыслом? Кто курил? Это почему у вас трубка? Людмила Анатольевна, почему разрешили? Это все ко мне?»
«К вам, Игорь Витальевич, я предупреждала, здесь просто какой-то базар образовался».
На пороге деканата стоял, почти касаясь головой притолоки, чрезвычайно высокий человек в длинном пиджаке. Тот самый, с нервным молодым лицом, которого встретили в коридоре. Он, принюхиваясь, оглядел комнату, ткнул пальцем по направлению морячка в бушлате.
«Почему дымите, как труба? Вы кто? Журналист, корреспондент, художник? Кто разрешил? Если пытаетесь поступить на горный факультет, запомните – курить бросать! Горняк – это жизнь под землей! Сколько вас тут? Взвод?»
И, не ожидая ответа, с неуклюжей стремительностью махнул длинной рукой.
«А ну, заходите в кабинет! Все! До одного! Выясним отношения!»